Часть 13, глава 3. Последняя дверь. Вот уже и 1914 год. Она была полностью погружена в переживания движения преобразования Земли, а мы занялись завоеванием Чада. Это был триумф науки. Вылечить можно было все, что угодно, надо было только изобрести это. Мы погасили на небесах звезды, которые никогда не вспыхнут снова, воскликнул какой-то красноречивый государственный деятель. Звезды действительно упали с небес прямо в материю, но не в ту, о которой думали материалисты. И все же половина мира почитала за лучшее во всем следовать Западу. Западная техника, западная промышленность, западный образ жизни – спасение в машине. Впрочем, Мира не верила в Запад, не верил и Шри Аурабинда. Он уже видел красный закат Запада и тщетно призывал соотечественников искать только самих себя. Научная, рационалистическая, промышленная, псевдодемократическая цивилизация Запада гибнет, писал он. Только глупый безумец станет сейчас опираться на этот тонущий фундамент. Машину не остановишь. Она покрыла уже всю землю, и обездоленные взывают к ней о помощи. Но на самом деле эта машина, возможно, необходима в экономии природы, хотя человеку и тяжело уразуметь, почему. Так было проще собрать всю землю воедино и свести ее к нескольким разболтанным винтам, которые однажды вдруг поставят человечество перед лицом фантастической аварии, постигшей этот символ разума. «Один ребенок разрушит ее», – писал Шри Аурабинда примерно в 1914 году. Нам даже не понять всей ошеломляющей простоты этого события – куча мировой ржавчины. Так со всеми открытиями будет покончено. Мы сами будем полностью сведены к открытию. Всеобщая реакция на культ материи, говорила мать, помогла оформить материю, хотя бы отчасти дать ей самоосознание и силой привнести в нее сознание. Возможно, этого культа было вполне достаточно для прихода полного проявления. Ее захватило проявление. Иными словами, рождение нового сознания. Начиная с 1913 года, это слово все чаще и чаще встречается в ее дневнике. «Час твоего проявления настал. Благие вести о твоем новом пришествии. Твое новое проявление». Мира даже не знала, кем был в действительности Шри Аурабинда. Она была одинока. Она стучалась во все двери и разбирала все механизмы – религиозные, социальные, политические, будто прежде, чем устремиться к последней двери, нужно было перебрать все возможные решения. Ее искания словно подготовили обстоятельства, приведшие Миру на борт корабля, отплывающего в Пондичерри, для предвыборной кампании Ришара, решившего стать депутатом от французской Индии. Его ждало жалкое поражение. Даже до 1914 года она не верила в демократию. Эта дверь также оказалась закрытой. Все человеческие сообщества основаны на факте видимости. Это ложь. Общественном мнении – это другая ложь. И нравственном чувстве – это третья ложь. Итак, с обезоруживающей простотой, обнажающей самое сердце вопроса, она продолжала. Да, мировое сообщество нужно, но какое? Люди, входящие в него, должны, по крайней мере, обладать мировым сознанием. Вот так. Все пути вели миру к проблеме сознания. Правительства, режимы и века сменяют друг друга, но человеческая нищета остается неизменной. Только преобразование, просветление человеческого сознания может по-настоящему улучшить условия человеческой жизни. Достаточно было взглянуть на то, что было прямо перед глазами, в Париже. Посмотрите только на ментальную атмосферу города, подобного Парижу. Здесь миллионы мыслящих существ. И какие у них мысли? Боже мой, как тут все перепутано, бурлящая масса. Сначала кажется, что тут ничего не разобрать. Но затем оказывается, что несмотря на все противоречия стремлений, воли, мнений, все эти вибрации что-то объединяет. Некоторая общность тут определенно есть. Все мысли, за редким исключением, выражают зависть в любых формах, любых планах, под любым обличием. Светские люди, они желают лишь материальных радостей и развлечений, но в их мыслях есть только зависть. Интеллектуалы и художники жаждут признания, известности и славы, но и тут зависть. Правители и государственные служащие стремятся к власти и влиянию. Ими движет та же зависть. Тысячи рабочих и служащих, угнетенных и неудачников, людей, оказавшихся на самом дне жизни, пытаются улучшить свое плачевное существование и испытывают зависть. Все, богатые и бедные, сильные и слабые, неудачники – и те, кто вознесся на вершины жизни, хотят только золота, как можно больше золота, чтобы унять зависть и вожделение. Мира написала это в 1912 году. Вряд ли ситуация с тех пор заметно изменилась. Возможно, на какой-то широте дела обстоят немного иначе. Но разве может что-то в мире измениться, пока сознание остается прежним? Сколько тонн пенициллина или сколько учреждений смогут исцелить людей от алчности? Полиция тут тоже бессильна, сколько бы полицейских не было. Мира иногда вспоминала о своем брате Матео. Тот закончил политехническую школу и стал губернатором. У него тоже были особые способности. Во всяком случае, определенные переживания у него были – но он их забросил, так как они не соответствовали идее «блага для всех». В возрасте 18 лет, рассказывала мать, когда он готовился к вступительным экзаменам в политехническую школу, как-то раз, переезжая через Сену, кажется, на мосту искусств, он вдруг почувствовал, как на него снизошло нечто настолько мощное, что его как бы парализовало, а в голове зазвучали слова, хотя самого голоса не было. «Если ты хочешь, ты можешь стать Богом». Это звучало прямо в его сознании. Матео столкнулся с высшим сознанием. Он рассказывал, что сила захватила его целиком, парализующая и светоносная сила. «Если ты хочешь, ты можешь стать Богом». Матео быстро ответил: «Нет, я хочу служить человечеству». И сила ушла. Естественно, матери он поостерегся рассказывать, но мы были очень близки, и меня он не боялся. А я ответила: «Знаешь, ты просто дурак». Он ничего не понял. А ведь он был умен и способен. Он был губернатором в нескольких странах. Но он ничего не понимал. Ничего лучшего, чем помощь человечеству, он придумать не мог. Это и есть филантропия. Поэтому он и стал губернатором. Закончив политехническую школу, он имел несколько профессий на выбор, но моментально отправился в колонии, потому что в его голове была только помощь отсталым народам на пути прогресса и прочая чепуха. 18 лет. Лауреатам Нобелевской премии мира есть от чего дрожать. Впрочем, конголезцы, у которых Матео был губернатором, считали его не меньше, чем Христом. Их аналы не помнят подобной самоотверженности. Интересно другое. Стали ли эти самые конголезцы, хотя сейчас они называются иначе, мудрее, красивее, улучшилась ли их жизнь. В наших делах нас подталкивает навязчивая иллюзия, и чем больше в ней нравственности и прекраснодушия, тем она тяжелее. Это настоящий духовный бетон. Однажды эти гуманитарные чудеса, возможно, покажутся нам такими же замшелыми, как завоевание чада или французский мир. Называйте его хоть «Па-Британика», хоть «American Peace». Мира они пока никому не принесли. Просто есть несколько священных мифов, вся польза которых, как мы видим, заключается в том, чтобы формировать наше же собственное сознание, существование, добро и зло. Условия земного существования человека – суть, результат его состояния сознания, говорила она. Изменение условий без изменения сознания – пустая химера. В этой простой фразе выражены все проблемы мира. Здесь видна, как на ладони, величайшая иллюзия, двигавшая нами со времен изобретения первого паровоза. Разве можно изменить что-то, а самому остаться прежним? Только ребенок может сказать: «Я открою ночлежки, построю детские сады, буду раздавать суп для бедных, учить детей, распространять религию». Просто вы считаете себя лучше других и думаете, будто лучше знаете, как им следует жить и что им следует делать. Это и есть служение человечеству. Вам это нравится? Это почти ничего не изменило. Откройте хоть миллион больниц, но люди так и будут болеть. Более того, им будет даже легче и спокойнее болеть. На самом деле человечество для вас должно начинаться в вас самих. Вам хочется облегчить страдания? Но пока вы не сумеете изменить способность к страданию и превратить ее в уверенность в счастье, мир не изменится. Он останется прежним. Мы попали в замкнутый круг. Одна цивилизация сменяет другую. Одна катастрофа сменяет другую. Но мир не меняется. Ему чего-то не хватает. Ему не хватает сознания. Вот и все. Изменить способность к страданию. В этом для мира была сосредоточена вся проблема. Страдание живет в любом человеке под покровом одежд, словарей, символов веры и надежд. Это как бы зов смерти. Обычно он облачается в различные религии и спасения, в различные измы, черные или красные, в социалистические или небесные райки. Но все они прикрывают одну и ту же болезненную бездну. Интерлюдии, интеллектуальные, сентиментальные, политические, религиозные. Между этой бесконечной болью и смертью тысячи интерлюдий. Возможно, смерть появилась вместе с первым вздохом Земли. Жизнь знает, что она обречена. Болезненный узел, плотно соединивший их, словно жизни нужна смерть, а смерти – жизнь. Первый, чтобы полностью раскрыть свою тайну, а второй, чтобы притворить свой темный отказ и притворить и смерть, и жизнь в некое третье состояние – жизнь. Способность к боли – чистый зов нашей тайны. Надо подойти к ней без масок и фокусов, без добра и зла, словом, без мишуры, в которую мы одеваемся, чтобы забыть о боли, напрасные попытки. В открытии нового и радикального боль служит нам инструментом. Возможно, на переломе столетий, после взрыва надежд на спасительницу машину, после взрыва всеобщей веры в идеологию человеческого блага, нам открылись тропы, ведущие не к уничтожению и краху, а к самому вопросу. В самое сердце блага, хотя такого блага мы и не ожидали. Туда, где древняя боль, освободившись от лживых надежд, фальшивых небес и поддельного добра, истощившись, ограничившись только собственным вопросом, вытащит новую жизнь из ее смертного кокона. Но сначала придется уничтожить все лучшее и избавиться от всех конструкций разума – гуманитарного, духовного и религиозного бетона, составляющего фундамент всякого спасения вещи. Ей не нужны спасения, так как она не может умереть. Машина ей тоже ни к чему, ибо она и есть сила. «Если бы каждый старался», — говорят они. «Но это старание ничего не стоит», — воскликнула мать. «Если не изменится все, то ничто не изменится. Вот это старание и нужно изменить». А в общем, ничего не изменится, пока не изменится смерть. Мира прошла через все механизмы, точнее, старые могилы, но дверь нашла только в безмолвии сердца. Настоящая и прогрессивная эволюция обходит стороной все внешние средства и не касается улучшения материальных условий или общественных преобразований. Она ведет человека к счастью, на которое у него есть полное право. Реальное движение состоит в личном, внутреннем и глубоком совершенствовании. Только это способно изменить нынешнее положение вещей, писала она в 1912 году. Все наши улучшения для следующей стадии эволюции – то же самое, что обезьянья ловкость в прыжках по деревьям эпохи плейстоцена, за исключением тех случаев, когда они развивают наше сознание. Но и это только предлог. Шри Аурабинда отказался от революционной деятельности по тем же самым причинам, хотя все уже видели его главенство в политической жизни будущей Индии. Никто не понял его, а многие даже возненавидели за этот отказ. Сторонники действия полагают, что человеческая энергия и интеллект, если их напрячь, все приведут в порядок, писал он. За всю историю интеллект никогда не достигал такой степени развития, как сегодня, а энергия никогда не растрачивалась в таких объемах. Однако нынешняя обстановка ясно показывает пустоту иллюзии, вдохновляющей этих людей. Йога учит, что подлинное основание жизни можно раскрыть только через изменение сознания. Из внутреннего мира мы переходим во внешний. Таков закон. Только внутренний мир – это не четверть сантиметра вниз от поверхности. Мы вольны выбирать. Либо путь наугад в старой мешанине и лишь иногда случайные открытия, либо шаг назад и поиски света. Так мы откроем божество и распространим его как во внутреннем, так и во внешнем мирах. Ключ к внутреннему миру Мира нашла, но ключа к трансформации у нее еще не было. За месяц до путешествия в Индию она писала: «Какое же невиданное великолепие! Какое чудо света и величия нужны, чтобы вытащить людей из искаженного мира, куда их забросила городская жизнь и так называемые цивилизации?» Когда сделаны все дела и сказаны все слова, когда мы увидели и поняли все, что есть на этом свете, нам остается только любовь. Наверное, это и есть последняя дверь. Однако одной любви недостаточно. Один сказал: «Я несу любовь». Другой сказал: «Я несу мир». Третий сказал: «Я несу освобождение». Произошло небольшое внутреннее изменение. Что-то пробудилось в сознании, но внешнее совсем не изменилось. Поэтому их и ждала фиаско. Христос проповедовал чистую любовь, но она не может изменить людей. Магомед проповедовал чистую силу, но и она не способна на изменения. Поэтому сознание, которое сейчас трудится над преобразованием людей, соединяет любовь и силу. За веселым смехом и иронией Миры, За яростным сердцем и жаждой прогресса матери стояла прежде всего любовь. Стать как бы огромным покровом любви, обнять всю землю, проникнуть в каждое сердце. Правда, нам тяжело понять такую любовь, ибо она вооружена мечом. Однажды этот меч исчезнет в чистоте последних дней, и тогда в полную силу засверкает любовь, такая всеобъемлющая, такая прозрачная, такая могущественная, что для тела она будет почти невыносимой. Она потребует от нас самого тяжелого, ввергнет в самое худшее, где мы, к большому удивлению, найдем нежность. И кажется, что она всегда была здесь, в сердце жгучего вопроса, сливающегося с вопросом земли в нас. Разве ты не знаешь, что самые возвышенные силы расширения ищут укрытие в самых плотных слоях материи? Говорила она в 1910 году. Благодаря худшему можно обнаружить лучшее, а благодаря лучшему можно изменить худшее. Здесь, в боли материи, человек встречает мать. Здесь он прикасается к тайне силы любви. И здесь же как будто вспыхивает душераздирающий и беспомощный крик, внезапно превращающийся в чистый огонь, говорящий «люблю, люблю, люблю». Это все, но сила его сокрушит все. Там всегда сияет мать. Мать – это любовь в сердце материи, и Мира наугад искала эту истину. Она открыла век божественного материализма. Шри Аурабиндо в Пондичерри воскликнул: «Мне нужен такой материализм, который узнает материю и сумеет ею воспользоваться, не превратившись в ее раба». 7 марта 1914 года она поднялась на борт корабля, оставив за спиной 36 лет западного материализма.